Итак, мы описали 14 первых пунктов в списке Рупы Госвами, да. 12, 13, 14 были последние у нас. Слишком много учеников, слишком много книг не читать, и слишком большие проекты непосильные не брать на себя. Что является 15-м пунктом? Как он звучит? Как это звучит в 6 главе? 15-й пункт. В 6 главе, где дается список. Откройте 6 главу. Прочитайте. Нет, это в 7 главе. Как в 6 главе этот пункт описывается? Не относиться пренебрежительно к своим материальным обязанностям. Что это значит?
Это значит выполнять обязанности с теми, кто нас.
Смотрите, там Иван Монокль, 20 стих. То есть остаться там, где ты есть, и просто не
терминировать. Чисто на обязанности.
На самом деле, перевод с точностью до наоборот. На самом деле, суть в том, что в Явахаре пия карпания тяга. Иначе говоря, не относиться слишком серьезно к тому, что происходит с нами в материальной жизни. Вьявахари пья карпанья тяга. Вьявахара значит обыденная жизнь. Вьявахара значит то, что происходит с нами в повседневной жизни. Так. Вьявахари пья, да. И дальше в Явахаре пья карпанья. Карпанья, что такое карпанья? Карпанья доша пахата свабава. Да, слабость купца, карпанья. Иначе говоря, тяга. И иллюстрация, которую дает тут Рупа Госвами, она очень подходит. Хорошо объясняет это. Да, в английском там немножко двусмысленно. Нематериальные приобретения, нематериальные потери не должны выводить из равновесия тех, кто занят деятельностью в сознании Кришны. Иначе говоря, с нами может что-то случаться. Что-то хорошее вдруг может происходить с нами, или что-то плохое может происходить с нами. Но это не должно... Что делать? Не должно... Да, не должно сказываться на нашем преданном служении. Можем мы быть невозмутимыми или нет? На нашем с вами уровне. По мере того, насколько мы привязаны к материальному миру, настолько же мы будем реагировать на все эти события материальной жизни. Поэтому говорится, что в сущности этот принцип, он на уровне Рагануга Саданы осуществим. В полной степени. Когда человек настолько поглощен мыслями о Кришне, что все остальное, что с ним происходит, перестает быть важным для него. С ним что-то происходит, но это не очень его волнует. Почему это не доступно нам с вами в полном смысле этого слова? Потому что мы привязаны, мы слишком привязаны к этому. Мы не отстранены, и если мы будем слишком искусственно отстраняться, так, то это отстранение, отрешенность, она будет носить именно такой искусственный характер. Все равно, да, все равно это будет определенная война. То есть это принцип, который возможен только на определенном уровне, при определенной квалификации. Однако следующий принцип гораздо более интересен, 16-й. Сила Прабхупада 15-й и 16-й объединяет вот в этом абзаце на 95-й странице. Прямота в обыденной жизни, это относится к прямоте в обыденной жизни. Иначе говоря, не обращать внимания на то, что происходит, не придавать слишком большого значения и невозмутимость при утратах и приобретениях. Это как раз вот это вот. Но есть еще следующий, 16-й момент. Это когда, как он называется в предыдущей главе? 82-я. Не сокрушаться о потерях и не радоваться приобретениям. Да? То есть, 16-й момент имеет к нам с вами непосредственное отношение. Этот момент касается того, что мы должны шока или скорбь, шока ади, то, что начинается с шоки, различные нежелательные эмоции, отрицательные эмоции, которых очень много в этом мире, мы должны стараться сознательно от них избавляться. Мы должны культивировать, воспитывать в себе определенные отношения к этому миру и отношения к жизни. Почему? Чем плохи эти эмоции? Чем они враждебны? Шока ади, это значит скорбь, страх, гнев и тому подобное. Это может быть жадность или зависть. Еще раз, это принцип садханы. И чем они плохи? Что Рупа Госвами говорит об этом? Чем они плохи?
Материально.
95-я страница, последний абзац этого момента. Прочитайте. Кришна не может проявиться в сердце того, кого обуревает горе или гнев. Иначе говоря, в сердце нашем может быть кто? Либо Кришна, либо горе. Либо Кришна, либо страх. Либо Кришна, либо гнев. Либо Кришна, либо жадность. Кришна не приходит в то сердце, в котором все эти эмоции есть. Эти эмоции... Это очень важная цитата из Падма Пураны, где говорится, что не может быть серединки наполовинку, не может быть и Кришна, и скорбь, либо одно, либо другое. И предварительно человек должен прилагать определенные усилия для того, чтобы от этого избавиться, для того, чтобы освободиться от всего этого. Это садхана, и это означает реально, что мы можем от этого избавиться, если мы будем стараться, если мы поймем природу этого и будем стараться избавляться от импульсов гнева, от импульсов жадности. Вы сейчас как раз проходите первый стих «Нектара наставлений», который как раз об этом говорит и этому учит. Зависть, жадность, страх, скорбь – это импульсы, и они в большей или меньшей степени инстинктивны, то есть независимо от нашей воли приходят. Но тем не менее… Если мы будем понимать, что это такое, их природу, мы сможем постепенно воспитывать в себе независимость от них. Иначе говоря, нам может быть страшно, но как мы должны на это реагировать?
Кришна
меня защитит. Мы не должны поддаваться страху. Мы не должны поддаваться скорби. Скорбь может прийти, но мы должны сознательными усилиями стараться от нее избавиться. Это ерунда, это чушь, потому что это все внешне, это всего лишь какая-то викара, какая-то реакция в нас. Не должны поддаваться гневу. Так? Гнев будет толкать нас что-то делать, но мы должны стараться это все сознательно, так или иначе, изгнать из своего сердца.
Я когда спрашиваю, правильно, это что не хрустят? Материалисты, а Кришна сердце материалисты.
Да. То есть это важный момент важный элемент или важный принцип садханы. Хорошо, и 17-й пункт это кто?
Полубоги.
Полубоги. Что мы должны с полубогами делать? Совершенно верно. Полубогам нужно оказывать почтение. Но не, мы не должны поклоняться. Полу, кого я все это написал? Что значит оказывать почтение полубогам? Почему мы не поклоняемся полубогам? Мы, почему, если Шива является лучшим преданным, Вайшнаванам Яташамбу, если Брама является преданным, почему мы не поклоняемся полубогам? Кому мы поклоняемся вместо этого? Кришне ли? Духовному учителю. Потому что духовный учитель кто? Да. Сарва Майя Дева Гуру. Гуру является олицетворением всех полубогов. Это Навамонета Кархичит, это стих из 11-й песни Шримад Бхагаватам, который мы уже проходили. Он был иллюстрацией для третьего пункта садханы. Он тут есть, пожалуйста, вот третий пункт садханы. 11-17-27. Сарва Дева Майо Гуру. Духовный учитель является олицетворением всех полубогов, поэтому, соответственно, мы не поклоняемся полубогам отдельно, но мы при этом должны выказывать им почтение. Для чего нужны полубоги и поклонение им? Какую роль играет поклонение полубогам? Поклонение. Поклонение. Какую роль? Почему мы не должны осуждать даже особенно сильно поклонение полубогам? В каком-то смысле. Очищают. От чего очищают? Да, от влияния гун материальной природы. Поклонение полубогам – это поклонение в гунах материальной природы. Соответственно, поклонение им может до какой-то степени избавить человека от этого влияния. И есть примеры того, когда полубоги направляли человека к Кришне. Кто знает эти примеры?
Например, Кали, когда Кали поклоняется.
Калидас.
Кали она направляла преданных.
Кто? Кого Кали направила?
Виджаядеви Госвами была такая история, что там Кали, когда поклонялись, и она попросила остановилась,
Господь
Шива поклонялись.
Господь Шива направил на это, не Госвами.
Да, да. Дживана Такур поклонялся всю жизнь Господу Шиве в Бенаресе, в Каше. Поклонялся Вишванатху, это самый могущественный лингам Господа Шивы, один из самых могущественных. И Господь Шива в конце концов сказал ему, иди к Санатане Госвами. Так. Второй пример это Калидас. Да, когда он поклонялся Кали, он был Калидасом, и когда он случайно предложил ей цветок, то что сказал Кали? Знаете эту историю, да? Нет? Он поклонялся Мурти, богине Кали, и он был очень богатым поэтом. У него был роскошный сад, там росли красивые розы. Однажды он принес ей розу, и Кали выскочила из своей статуи, из своей Мурти, схватила этот цветок, стала благодарить. Он говорит, ты что, я тебе каждый день поклонялся, почему ты раньше так себя не вела? Объясни мне, пожалуйста, свое странное поведение. Она говорит, да как, сегодня ты не понимаешь, ты мне сегодня просад от Кришны предложил. Потому что его родной брат был очень бедным, у него ничего не было, и он делал пуджу Шалаграма Шили, и однажды он посмотрел на красивый цветок и мысленно предложил его своей Шалаграма Шили. Этот цветок оказался просадом, и когда Калидас предложил его богине Кали просад, он сказал, спасибо тебе большое, просад, наконец-то, до этого Бога одна была. Он говорит, а зачем же я тебе поклоняюсь? Может, нужно сразу ему поклоняться? Он говорит, ну правильно, наконец-то ты понял, что нужно делать. То есть, по идее, если поклонение полубогам делается правильно, то человек может очиститься и достичь уровня понимания того, зачем он это делает, и прийти к поклонению Кришне. Поэтому мы не пренебрегаем и не осуждаем поклонение полубогов, если оно делается правильно, но при этом мы понимаем, что полубоги являются частями Кришны и являются его слугами Кришны. Этот пункт на санскрите. Сейчас я посмотрю, записан он или нет. Ну, я могу потом сказать. Я просто не записал. Если полубогам поклоняться ради материальных результатов, то тогда это к чему приведет? Какой будет результат поклонения полубогам? Просто материальное сукрити, материальное благочестие. Оно не приведет к бхакти. Но если, тем не менее, полубогам поклоняться правильно, по всем правилам, то в конце концов они могут вывести человека на путь поклонения Кришне. И поэтому Господь Чайтанья сам показывал пример. Санатана Госвами показывал пример выражения почтения полубогам. Однако мы предпочитаем поклоняться духовному учителю, понимая, что он является олицетворением всех полубогов.
А если у человека шанс получить бхакти непосредственно от Господа?
Нет. Нет. Господь Шива не для того, по крайней мере, нет ни одной... Только если эти шиваиты придут в Рудра Сампрадаю, вайшнавскую. Но шиваиты как таковые, те, кто поклоняются Шиве, они поклоняются Шиве ради определенного момента. Шиваиты, как правило, имперсоналисты. Как есть у нас тут одна группа шиваитов, Тантра Санга. Так, они поклоняются Шиве для чего? Кто знает?
Не,
для того, чтобы стать Шивой. Сохам, 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 хамса, сохам, сохам, хамса. Я ты, я, мы одно. Я Шива, и Шива это я. Вот и все. О каком бхакти тут может идти речь? Ни о каком бхакти не может идти речь.
А есть какие-то Рудра Сампрадая?
Рудра Сампрадая какая-то есть, да. Кто является основателем Рудра Сампрадая? Нет. Кто является Вишна с вами? Вишна с вами. Хорошо. И, наконец, 18-й пункт. Мы сейчас быстро пройдем 18-й пункт и всю 8-ю главу, потому что там нечего. 18-й пункт – это не причинять боли никакому живому существу. Ахимса. Какая ахимса? Ради чего мы делаем эту ахимсу? Джива-ахимса, да. Джива-ахимса. Ни в коем случае не причинять боли никакому живому существу. Почему это так важно именно на уровне садхана бхакти? Да. Причинение боли какому-то живому существу, насилие над живым существом на уровне садхана бхакти приводит к падению. Это основная причина падения. Если мы обижаем кого-то, делаем больно кому-то, то это может послужить падению садхаки, находящемуся на уровне вайди садхана бхакти. И ахимса – это признак, по которому обычно определяют внешний вайшнава. Про вайшнава говорят, что это тот, кто мухи не обидит, тот, кто никому не причиняет вреда. Как? Какой пример в священных писаниях Чайтанья Махапрабху приводит для того, чтобы показать, как что значит, что человек стал вайшнавом? Какой пример приводил? Мригари, который до этого испытывал удовольствие, причиняя боль. Когда он стал вайшнавом, то он что стал делать? На муравьев, да, ходить не мог, бедный. Потому что он боялся причинить вред даже муравьям. Это признак истинного вайшнава. И ахимса нужна для того, чтобы человек обрел милость Верховного Господа. Когда человек начинает понимать, что во всех живых существах есть жизнь, и что они хотят жить, испытывают боль, испытывают сострадание, то это самый верный способ обрести милость Верховного Господа. Именно это иллюстрируется тут. Человек, который не приносит беспокойства, не причиняет боли ни одному живому существу, который обращается с каждым, как любящий отец со своими детьми, тот, чье сердце настолько чисто, несомненно, очень скоро обретет милость Верховной Личности Бога. То есть ахимса – это очень важный способ стать дорогим Кришне Если мы поймем, что все являются детьми Кришны, все являются частицами Кришны. И 19-й пункт это что? Апарадха. Какие два вида апарадхи есть? Нама-апарадха и сева-апарадха. И какая из них является более суровой, более серьезной? Да. Почему? Если человек совершает сева-апарадху,
прибежище,
да, то, повторяя святое имя, он что? Да, он нейтрализует последствия этой сева-апарадхи. Сева-апарадхи — это тоже серьезная вещь, но если при этом человек повторяет святое имя, он легко избавляется от последствий сева-апарадхи. Однако, если человек сознательно совершает сева-апарадхи в надежде на то, что повторение святого имени избавит его от последствий этого поступка, то что он делает?
Это
нама-апарадхи. То есть речь идет о случайно совершенных сева-апарадхах. Если мы несознательно как-то выказываем, оскорбляем божество, то это не такая большая беда. Однако если мы делаем это сознательно в расчете на силу святого имени, то мы одновременно оскорбляем божество и оскорбляем святое имя. И к чему сводятся все эти апарадхи, которые перечислены в 8 главе? Там большой длинный список, вернее два списка. Первый список — это апарадхи, которые перечислены в агамах. Есть вайшнава агамы. Это дополнительные ведические писания, которые конкретно описывают метод поклонения божеству или арчину. Вайшнава агама. И Нарада Панчаратра является одной из вайшнава агам. Есть также другие агамы, есть шайва агамы. Но тут речь идет не о них, а о вайшнавских священных писаниях, в которых сева или служение божеству очень подробно описано. И в чем принцип основной апарадхи? Что такое апарадха? Что мы делаем, когда мы совершаем оскорбление? Пренебрежение. Мы выказываем пренебрежение. Есть много различных способов это пренебрежение выказать. Если мы въезжаем в храм на паланкине, да. Если мы слишком преувеличиваем свое влияние и тем самым преуменьшаем влияние божества. При присутствии божества нужно все время чувствовать и ощущать себя его слугой. И в чем суть? Суть — это понятно. Суть в сущности забыть о том, кто такой Кришна, что божество — это сам Кришна, и мы пытаемся как бы принизить его положение. Вот. Но в чем цель всех этих нишет или ограничений, которые мы следуем?
Чтобы понять, что Кришна —
Кришна личность. Кришна личность. И мы все это делаем для того, чтобы не забыть о том, что Кришна личность. Если мы следуем этим принципам, входя в храм, мы должны понимать, я пришел к Кришне, к самой личности. И тут мне хотелось поговорить об одном моменте, перейдя уже к нама-апарадхам и также к сева-апарадхам. У вас сзади висит эта схема, касающаяся трех уровней адхикара или трех уровней квалификации. И у нас есть в этом мире три непосредственных проявления духовной природы или самого Кришны. Материальный мир — это извращенное проявление духовного мира. Однако сам Кришна ради спасения обусловленных душ приходит в этот мир. И в этом мире он проявляется в трех обликах. Какие это три облика? Мурти, да. Шри Мурти. Нама. И еще что? Да. И Кришна Катха. Или Кришна Катха. Прасад непосредственное отношение имеет к мукте, к служению. Но сам Кришна как таковой в чистом виде приходит в виде Шримад Бхагаватам или в виде Кришна Катхи.
А вот садху это тоже проявление?
А? Это Бхактивинода Такур. Ну, он опирается, естественно, на нашу теологию. А, катха или лила. Лила катха.
Это когда поединение?
А? И мы можем совершать оскорбление всех этих трех вещей. И в зависимости от того, на каком уровне мы находимся, есть три уровня квалификации. Какие три уровня квалификации есть? Каништа Адхикари, Мадхима Адхикари и Уттама Адхикари. И что отличает этих трех людей, которые находятся на разных уровнях квалификации? Что является тем самым признаком, по которым их отличают?
Уровень
веры и знаний. В основном веры. Уровень или сила шрадхи. В зависимости от веры, наше отношение ко всем этим трем вещам, от силы нашей веры. Веры во что в данном случае? А точнее,
что он непосредственно проявляется.
Да, то, что он присутствует во всем этом. Веры в то, или понимание того, что Шри Мурти не отлично от самого Кришны, что Нама или Святое Имя не отлично от самого Кришны, что Лила Катха или рассказы о Кришне не отлично от самого Кришны. А сила веры в это будет, соответственно, делать наше отношение к этому разным. И на уровне Каништа Адхикари, какое у нас вырабатывается отношение к этому? У нас как называется наша вера на уровне Каништа Адхикари? Комала. Да. Комала. То есть непрочная вера. Хлипкая вера. Вера, легко подверженная внешним влияниям. И то есть иногда у нас есть просвет, мы верим, да, мы понимаем, это сам Кришна. В другой момент мы сразу же об этом забываем. И к чему это приведет? К какому отношению это приведет? К мурти, к пренебрежительному, да, или к оскорбительному. Это уровень Каништа Адхикари, это уровень, скажем так, аппаратха. Это может быть Нама аппаратха, это может быть Сева аппаратха для Шри Мурти. Или это может быть достаточно оскорбительное отношение к лиле. Но как, в чем будет проявляться это пренебрежительное отношение или оскорбительное отношение? Каким образом мы будем воспринимать святое имя Шри Мурти или Лила Катху на уровне Каништа Адхикари? Как Каништа Адхикари воспринимает эти три проявления духовной природы? Как ритуал, а еще точнее, как средство, как возможность удовлетворить свои материальные... Все-таки, как он воспринимает имя? Что для нас имя? Для Каништа Адхикари. Как мы воспринимаем Катху, Лила Катху? Еще раз, у нас слабая вера, Комала Шрада. Вера очень неустойчивая, неуверенная. И... Да. То есть на этом уровне, Бхактивинода Такура объясняет, что происходит. На этом уровне человек буквально все это воспринимает. И буквальное восприятие, буквально в том смысле, что он воспринимает это материально. Он по большей части видит Шри Мурти как материальную статую.
Внешне.
Да, внешне. Он видит Наму как просто материальный звук. И он относится к рассказам о Кришне, как к каким-то историям, которые не очень понятны. Ну, типа. Его вера не очень сильная. то происходит на уровне мадхима-адхикари. По мере того, как вера человека укрепляется, и он начинает понимать, что дух стоит за всем этим. Что такое мадхима-адхикари? Как называется нама на уровне мадхима-адхикари? Намабас. Да. Намабас. Или тень имени. До этого у нас было нама-апаратха. Грубые препятствия для восприятия имени в виде нашей слабой веры мешали нам это имя воспринимать правильно. Каким образом в целом мадхима-адхикари относится к Шримурти, к святому имени, к Лила-катхи?
Он видит там...
Он видит Господа.
Как он его видит?
Периодически.
Он видит Господа и проявляет любовь.
Да, совершенно верно. Ближе всего Арджуна Нат сказал, что у него появляется интеллектуальное понимание этого. Интеллектуальное понимание заставляет его думать или размышлять над символическим смыслом этого. Тут появляется на этом уровне, он как бы понимает, что это... Тут он просто видит материю. Он видит материальную статую, он видит материальный звук, слышит материальный звук. Так, святого имени, он слышит какие-то материальные рассказы. Тут он понимает, за этим стоит какой-то глубокий смысл, который должен привести меня куда-то. Это определенный, как бы, определенная нить, которая должна вывести меня на другой уровень реальности. Так, и у него появляется как бы символическое понимание. Он понимает, что за этим есть что-то. Он начинает ощущать. Но что происходит на уровне уттама-адхикари? Как уттама-адхикари воспринимает все это?
Как
духовную реальность. Он погружается в духовную реальность. Стоит ему соприкоснуться с этими проявлениями духовной реальности в этом мире, как он погружается в духовную реальность. Он погружается в расу. У него есть доступ к этой расе. Он понимает истинную реальность. Так, в материальном сознании каништа-адхикари все это имеет материальные формы. И он не может понять, каким образом одно связано с другим. На уровне мадхима-адхикари он начинает понимать, каким образом, что какая-то реальность стоит за этим. Что это как бы путь к этому. Но на уровне уттама-адхикари он понимает, этой реальности есть. В полном виде, в полном смысле. Стоит ему услышать имя Наму, как он погружается в расу, которая это имя несет в себе. Как Рупа Госвами говорит, когда я слышу святое имя, то мне хочется, чтобы у меня были миллионы уст и миллионы ушей. Мы почему-то этого не слышим. Хотя то же самое имя. Но другая квалификация. Иной уровень веры, иной уровень знания. И, соответственно, на уровне каништа-адхикари в каком-то смысле апаратхи неминуемы. Он совершает эти апаратхи, совершает оскорбление святого имени, совершает сева-апаратхи, потому что он не понимает или не верит до конца, что Шримурти и Нама, а также Шримад-Бхагаватам не отличны от самого Кришны.
А что значит это символично?
Он понимает, что я совершаю некое материальное действие, или некий обряд, или еще что-то такое, но в этом есть глубинный смысл. Он начинает ощущать, что этот дух есть, и что он там стоит за всем этим. То есть, что он понимает, да, что дух есть. Он, может быть, еще не видит его как следует, но он понимает, что этот дух есть.
Он работает, что
да,
он
да.
А этот даже не видит, что он работает.
Да, этот не понимает, что
он стоит.
Что-то чувствует. На то он адхикари. На то у него и вера есть. Вера у него есть, но...
Конечно, ничего не чувствует.
Почему? Чувствует, чувствует. У него есть вера, он чувствует, но очень мало.
Почему без влияния, конечно, адхикари, как тот, кто божественный?
Он знает, что это Кришна. У него есть вера в то, что это есть Кришна. У нас есть вера. У нас есть это Комала Шрада, то, что имя – это сам Кришна. Иначе бы мы его не повторяли, если бы у нас совсем этой веры не было. Мы знаем, что Божество – это Кришна, да, у нас есть вера. Но мы еще не видим этого. Тогда как на уровне Мадхьяма Адхикари мы начинаем чувствовать, каким образом духовная энергия, постепенно как бы вот этот вот отблеск духовной энергии в этом мы начинаем ощущать. У нас все равно на уровне Канистха Адхикари наше видение преимущественно материальное, поэтому мы толком... Да, у нас всего лишь...
Можно сказать, что он понимает это на умственном уровне?
Да, он понимает это на умственном уровне. Тут у него более глубокое. При этом это хорошо, это нормально. Это лучше, чем ничего. И именно такое отношение, материалистичное видение... приводит к тому, что человек неминуемо совершает нама-апарадхи и сева-апарадхи. Хорошо, а мы закончили с вами. Если у вас есть какие-то вопросы, касающиеся тех или иных оскорблений, мы можем на следующем занятии, на следующем уроке это разобрать и поговорить о каких-то отдельных оскорблениях. Я просто хотел на этом закончить. И хотел сказать, что завтра... потому что завтра Падма Экадаси занятий не будет. Моего занятия не будет. Все остальные я не знаю. Моего занятия не будет.
А что это за Экадаши какой-то?
Любой Экадаши, особый Экадаши. А? Завтра Экадаши.
А что сейчас Падма?
Падма Экадаши. Я могу рассказать потом историю, связанную с ним. А. Поздно, да? Это однажды история, которую Кришна рассказал Махараджу Юдхиштхире в Падмапуране об этом Экадаси, такая, что был праведный царь, но однажды на его царство напала засуха. И 3 года засуха мучила их. В конце концов, они встретились с Сатри Муни, и царь спросил: объясни мне причину этого. Я праведный, мои подданные праведные, почему нас мучит засуха? Он сказал: у тебя завелся один шудра. И этот шудра где-то тайком совершает аскезы. И так как шудра не должен совершать аскезы, из-за его греха, из-за того, что он где-то совершает аскезы, вы все страдаете. Поэтому найди этого шудру, убей его, и у тебя все будет хорошо. Царь очень испугался. Он сказал: я же вайшнав, я же не могу никого убивать, я должен следовать этим принципам, ахимсы. Шудра, он, может быть, искренне хочет аскезы совершать. Как же так? Есть ли какой-то другой способ, менее кровавый, чтобы избавить нас от этой беды? Он говорит: хорошо, скоро будет Экадаши, этот Экадаши летом. Если вы все, всем царством, в сухую будете поститься и читать 64 круга мантры в этот день, то сразу же выйдет дождь. Выпадет дождь. И царь собрал всех своих подданных, браманов, вайшев, кшатри, шудр, предупредил: завтра Экадаши, чтобы ни крошки, ни капли. Когда они все пропастились, выпал обильный дождь, засуха кончилась, и все стало хорошо. Так что если вы будете поститься, то остаток лета будут идти дожди обильные. Объясните. Дождь милости. Конечно, милости.
А?
А?
Завтра будет читать 64 круга, а завтра пойдет обильный дождь.
Почему милость в стране?
Ну, тем не менее.
Там, ну,